umma.ru. Достоверно об исламе.
Другой хадис. «Ля янбаги ли сиддик, а якуна ля'ана». Тоже достоверные, но все они достоверные. В своде хадис имама Муслима приводится. То есть сиддик – это человек правдивый. Правдивый, но здесь я в квадратных скобках поясняю, пред Богом в вопросах веры и набожности человека. То есть человек, на самом деле, который правдив. То есть не просто болтун какой-то, да, а человек правдивый. То есть для него вера – это не пустое слово, религиозная практика – это не какое-то пустое действие. Он в это вкладывает определенный смысл – и земной, и вечный. То есть он правдив, он сиддик. А он не по ситуации, а именно вот это его. И он правдив в этом, в вопросах веры и религиозной практики. И вот «Ля янбаги ли сиддик, а якуна ля'ана» – правдивый не может быть проклинающим, говорил пророк, алейхиссалям. Это достоверный хадис. И вот если посмотреть, по проклятиям вообще немало. То есть посланник Божий предупреждал, это опасно, не делайте, животных не проклинайте, имущество не проклинайте, детей не проклинайте. Проклятие, если там будет проговорено туда-сюда, везде мечется и куда-то все равно опустится. То есть и здесь тоже говорится, что если человек верующий, на самом деле сиддик, то есть он правдив пред Всевышним, то есть внутреннее какое-то состояние, вот это в корне, у него нормальное, здоровое состояние верующего человека. Не может быть ля'ан. Он не может быть просто проклинающим. Просто не может. И вот здесь имам Навави в своих комментариях к своду хадиса имама Муслима пишет, ну имам Навави, мне всегда его приятно читать, он так красиво излагает мысли. Но комментарии ученых – это в первую очередь что? Как вы думаете? В первую очередь. Ну, какой-то комментарий. Для меня важно всегда просматривать. У меня и Аль-Бухари комментарии, и там Муслимы комментарии. Другие мне всегда важно, потому что неважно, несмотря на там богословское образование, много лет работы с аятами и хадисами, все равно важно. То есть я всегда читаю комментарии, чтобы вот, потому что смысл очень мощно может играть, и любая мелочь может чуть-чуть увести смысл не в ту сторону. Но комментарии ученых – это в первую очередь что? То есть помимо того, что они будут что-то там размышлять, да, но в первую очередь это что, знаете? Комментарий к хадису, например. А? Нет, вот я и говорю, мнение ученых. В первую очередь это что? Провести параллель с другими аятами и хадисами. Вот это важно. Потому что, то есть я часто это говорю, потому что, опять же, интернет, с одной стороны, гоняет туда-сюда подстрочные переводы, очень часто криво переведенные. С другой стороны, часто без контекста. У всего есть контекст. Аяты, хадисы, исторический контекст, там, психологический, там, разные-разные. И в том числе есть общий контекст у Корана и общий контекст у Сунны. И вот в этом контексте важно подавать смысл, а не вырвано. Да, там, вот это сделали, вот это сделали. К сожалению, вырванного много. Даже целые там, секты выстраиваются на отдельных фрагментах вырванных, как бы свою идеологию выстраивают. А с точки зрения вообще богословия, то важен общий контекст Корана, Сунны. И ученые, их в первую очередь задача вот в этом общем контексте провести параллель с другими аятами и хадисами. Вот как раз он так и делает здесь. Ну, много параллелей, конечно. Коротенько, то есть сразу понимается, он даже не приводит сами аяты и хадисы, но проговаривает аятами и хадисами. И говорит о чем? То есть вот этот хадис «Ля янбаги ли сиддик, а якуна ля'ана» хадис, своди хадис имама Муслима, что правдивый человек, который правдив в своей вере, он не может быть проклинающим. А здесь как раз имам Навави комментирует. لِأَنَّ لَعْنَ فِي الدُّعَى يُرَادُ بِهَا الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Почему? Потому что само проклятие в молитве, да, то есть молитвенное, подразумевает удаление человека от божественной милости. То есть отсечь от человека проявление божественной милости. Но мы же постоянно, даже вот там в одном из, здесь как раз и привел одно из высказываний Ибн Аббаса, когда один там язычник какой-то сказал ему «Ассаляму алейкум», Ибн Аббас ответил ему «Ва алейкум ассаляму рахматуллах». Некоторые, кто услышал, сказали, ну что ты там язычнику там, какому-то кяферу, безбожнику там, и так далее, говоришь, желаешь проявления Божьей милости, ва рахматулла еще даже, то есть и мира, и Божьей милости. Но мусульмане всегда и всем желали и мира, и Божьей милости, и поэтому как раз всегда мусульман становилось все больше и больше тогда. Когда мусульмане начали быстро, очень четко всех делить, вот это кефира, а еще и вот это среди нас тоже кефиры, и вот так кефир-кефиры, и мы вот одно из 73 течений, которое точно войдет в рай, вот нас вот столько мусульман в итоге и осталось, да? Остается. Поэтому это уже другое, это вот подходы к аятам и хадисам. А во времена Ибн Аббаса, сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалям, количество мусульман, оно просто глобально росло, и не огнем и мечом. Я не раз это говорил. Когда говорят, что ислам распространялся огнем и мечом. Огнем и мечом это могло быть с властвующими кругами. То есть не с народом, а та или иная власть. Да? То есть здесь какое-то на поле битвы, сражение. Но это везде было в истории. Но я как раз привожу, наверное, тоже мне не раз слышали, когда говорят огнем и мечом. Чингисхан в свое время. Да, может там много мудрых высказываний, я не знаю. Но империя была громадна. Даже, ну, опять же, насколько я знаю, мы в свое время читали в арабской истории, Багдад даже просто утопал в крови. То есть империя Чингисхана просто огромна. Там, Россия там, и так далее, вся Средняя Азия, арабский мир. В итоге что от этой империи осталось? На маленькая нищая Монголия. Все. Как культуры ничего не осталось. Как культуры ничего не осталось. Теперь берем ислам. Да, то есть вообще там бедуины какие-то там неграмотные. И сам пророк ни писать, ни читать не умеет. И вдруг ни с того ни с сего смотришь там за несколько десятилетий разные там племена, хорошо, разные народы, разные континенты. Да. И все это вот так. И где оно, где, куда бы ислам ни дошел, он везде остался. При всей где-то дикости, где-то неграмотности, где-то еще что-то, всяких интригах и так далее, и друг друга убивали, еще что-то. Но исламская культура, она везде зашла. Везде. Даже тот же самый Китай. Сколько там ислам существует, знаете, да? В Китае. Более 1000 лет. Там до сих пор они охраняют эти мечети, которым уже 1000 лет. Они сами как бы на государственном уровне их как бы охраняют. Поэтому, то есть ислам везде зашел и везде остался. Единственное, где не остался, это где? Да, Испания. Но там просто. Я там, опять же, я не историк. Вы почитайте, мне как раз один из детей недавно писал этот реферат или что-то там по этой тематике. То есть все знают, насколько мусульмане там подняли дикую культуру, насколько они все подняли европейскую культуру на новый уровень. И опять же, в истории это четко прописано, что просто другие дикари пришли и все это ну, уничтожили, сожгли, убили там. Ну, под видом там, может быть, Христа или что там, какого-то там крестового похода. Я не знаю, что у них там походы. Я, опять же, не историк. Но реалии таковы, что просто дикость человеческая уничтожила всю эту культуру. Просто на корню. Поэтому, да, там ислама такового не осталось. Но до сих пор я не был, но говорят, те, кто был, говорят, до сих пор прямо везде видно вот эта вот архитектура мусульманская, она осталась. Хотя тогда, что могли, все разрушили. Видно, всего не успели разрушить. Поэтому ляна, проклятие, просто недопустимая вещь. И здесь имам Науи говорит, ляна фиддуа юраду биха аль-ибаад мин рахмати Аллахи Тааля. Когда проговаривается проклятие, да, вот молитвенно проговаривается, то есть там чего-то, чего-то, да, человек проклятие выговаривает. Тем самым он молитвенно просит Всевышнего полностью отсечь этого человека, там, или имущество, или там, животное, или что, отсечь этого человека от проявления божественной милости. И вот в том моменте, который я процитировал касательно Ибн Аббаса, он сказал в ответ, когда его начали упрекать, он сказал, послушайте, он и этот язычник тоже окружен со всех сторон божественной милостью. Да, то есть вот это уметь находить ключ к душе и интеллекту другого человека, чтобы в нем вскрыть веру, а не просто так взять его и отсечь и сказать, горит тебе всю там, вечность в аду. Но это уже Всевышний решит, кому насколько вечность, не вечность в аду гореть. Уж не тебе решать. Потому что очень даже может быть, что этот язычник станет очень хорошим мусульманином перед смертью, а ты станешь каким-то там не поймешь кем. Поэтому в исламе с этим очень тонко, но вот, к сожалению, Я говорю, на постсоветском пространстве вот эти хадисы, они как-то недопонимаются. И вот здесь имам Науи говорит: «Аль-ля'нату фид-дуа юраду биха аль-иб'ад мин рахматилля». То есть проклятие молитвенное, да, то есть, когда один другого проклинает. Тем самым он просит у Всевышнего просто отсечь от этого человека проявление божественной милости. «Валяйса дуа бихада мин ахляхаль муминин». Ну, он говорит здесь, то есть, ну, не может мусульманин, да, мумин, так поступить, да, то есть отсекать другого от божественной милости, желать этого. Просто он говорит, ахляк. То есть это с точки зрения мусульманских нравов это недопустимо. Почему? И вот здесь как раз он проводит параллель. Ведь Аллах, Бог Господь, описал верующих людей, что между ними проявление милости, рахма. То есть они не отсекают друг от друга божественную милость, проклинают друг друга. Нет. Они наоборот приумножают между собой божественную милость. Между ними именно милосердные отношения. Это уже другой аят. Он просто его ставит в текст смысловую нагрузку аята. И опять же, то есть Всевышний описывает верующих как тех, кто помогает друг другу. Фильбир, бир – это все формы блага, и такое, и набожность. То есть как можно друг друга отсекать от божественной милости, когда Всевышний в Коране говорит о том, что верующие люди, мусульмане, они наоборот друг другу помогают только в благом и в набожности. Здесь уже хадис упоминается. Он опять же просто подразумевается, из текста понятно. Опять же, Всевышний сделал так, чтобы мусульмане были единой стеною, где один поддерживает другого. И как единое тело, это уже в другом хадисе говорится. Это тоже хадис. То есть он проводит параллельно сначала с аятами, провел с несколькими, а здесь сейчас с хадисами. И опять же, говорит, верующий человек, он желает другому то, что желает и себе самому. То есть это одно из главнейших правил. Да, здесь как можно проклинать другого, тем самым желая его отсечь от божественной милости? Как? Ведь человек, который высказывает слова проклятия в адрес другого, тем самым отсекая его от божественной милости, он просто доходит до самого предела возможного в разрушении муката человеческих отношений. То есть он говорит, приводит до этого несколько аятов, несколько хадисов, которые говорят о том, что, по сути дела, тем более верующие, как люди вообще, а тем более верующие должны идти друг другу навстречу, взаимопомощь только в благом, благородном, там, в набожности, поддерживать друг друга, милосердные отношения между собой. Но как, говорит, получается, что проговаривая всего лишь ляна, проклятие, то есть оно настолько пагубно. Потому что в итоге оно отсекает человека от божественной милости. И это худшее, что можно вообще ожидать с точки зрения муката. То есть все до этого говорит о том, что нужно объединять, а здесь мы каким-то проклятием просто все это рушим, муката, и отрезаем человека от божественной милости вообще и самих себя от этих вот аятов и хадисов. То есть он очень красиво это, конечно, не знаю, насколько я смог это донести, но очень красиво это говорит, проводя параллель с аятами и хадисами. Известный также хадис, я просто кратенько здесь упомяну этот фрагмент. Однажды не очень вежливые представители людей Писания, несколько иудеев, я здесь поясняю в квадратных скобках, попросили пророка, алейхиссалату вассалям, о встрече. Придя, они поприветствовали его словами «Ассаму алейкум». Но здесь, когда я упомянул иудеев, даже в квадратных скобках, я специально в сноске пишу, опять же, реалии жизни. Люди не видят, не любят эти национальности, те национальности, еще что-то, еще что-то. Я здесь специально поясняю, но с точки зрения мусульманского богословия. Но замечу, что не нужно с недоверием, а тем более с неприязнью смотреть на всех иудеев из-за тех нескольких. Если у вас пробудятся именно такие чувства, значит, вы не поняли этот хадис. То есть, если у вас чувства ко всем там, иудеям какие-то нехорошие, враждебные, то вы этот хадис как раз-таки и не поняли. Потому что приходят люди, которые желают, по сути дела, смерти пророку и говорят «Ассаму алейкум». «Ассам» переводится как «смерть». То есть смерть тебе. Ну, «салям», «сам» очень похоже, да? Аиша, которая в этот момент оказалась рядом, то есть ну, достаточно молодая, эмоциональная женщина, не удержав эмоции, воскликнула. Ну что она сказала? «Бэль алейкум иссаму валляна». Это в своде хадис имама аль-Бухари приводится хадис. То есть она сказала, нет, это вам смерть и проклятие. Ну, алляна, то есть и Господне проклятие, там алифлям стоит. То есть высказалась так по полной программе. И тебе и смерть, и еще и Господне проклятие. Пророк, алейхиссалату ассалям, он спокойно, но возразил и сказал, «Я Аиша, инна Аллаха рафикун юхиббу рифка филь амри кулли». Поистине Аллах, Бог Господь, ему присуща доброта. Рифка. Доброта, мягкость. Да, это рифка. И далее идет. Юхиббу рифка филь амри кулли. И он любит вот эту вот рифк, доброту, мягкость во всем. Ну, в данном случае, то есть я поясняю в квадратных скобках, то есть особенно любит в верующих именно эти качества. Но опять же мне скажут, вот Шамиль туда-сюда, то есть так ничего в жизни не добиться, там будешь каким-то таким тюфяком, все будут тебя тюкать и так далее, и так далее. Я не знаю, это какая-то непонятная чья-то история. Если человек на самом деле сильный, на самом деле сильный, а это ежедневно у тебя самодисциплина и религиозная, и интеллектуальная, и духовная, и физическая, и ты профессионал своего дела. На самом деле сильный человек, он очень мощно что? Умеет регулировать свои эмоции, он спокоен глубоко внутри. То есть многие, даже порой что-то я сталкивался, то есть человек ставит себя на аватарку льва, но при этом смотришь его комментарии, там кричит как собака. То есть он старается, конечно, львом стать, но разговаривает как собака. Поэтому здесь важно понимать, что рифк, да, то есть ну, нужно представить, да, то есть божественная милость. Ну, как в хадисе же сказано, что то есть человек неверующий для Всевышнего очень ненавистен, да, по сути дела. Но в то же время Всевышний с ним ничего не делает, кроме как что? Одаривает его своей божественной милостью. И даже если неверующий делает что-то хорошее, Всевышний все это ему возвращает хорошим. То есть одаривает его своей божественной милостью. Хотя человек, по сути дела, вообще неблагодарно никакой неверующий, отрицающий Творца, который его кормит, всем, всю ему жизнь дал, все окружение дал, все ему дал. А человек все равно неблагодарен. Все равно Всевышний проявляет рифка, вот эту мягкость, эту доброту. Но за нею стоит просто неимоверная сила Творца. Просто неимоверно. Ему не нужно что-то доказывать. Это слабому человеку нужно стараться у другого поставить на место и доказать, какой он плохой. Сильному человеку ничего доказывать не надо. Вот как раз здесь пророк, алейхиссалям, его это вообще не задело. Потому что в том числе в этих евреях он видит кого? Кого? Вот. Вероятно, будущих мусульман. Поэтому он сам по себе, как сильная личность, как пророк, четко по которому сказано «Ма алейка илля аль-баляга». Твоя обязанность – донести до людей информацию. Твоя обязанность – донести. И поэтому там рать, кричать, такой, сякой, пятый – как ты донесешь информацию? То есть ты должен быть на самом деле спокойным. Пример в этом, в том, в другом, в том числе в своей речи, в своем отношении, в своем поведении. То есть я и говорю, лев – он спокоен. Он абсолютно спокоен. Да, так маленький такой пример из животного мира. Поэтому, что бы ни происходило, нигде внутри, то есть те же самые пророки, праведники, то есть никакого намека даже на внутренний гнев или желание что-то плохое пожелать другому, да, абсолютно. Или там, внутри все спокойно. И он как раз и говорит, Аиша, я Аиша. Инна Аллаха рафикун юхиббу рифка филь амри кулли. Он тут же сразу вставляет, то есть хотя Аиша повела себя очень некрасиво, в данном случае, он четко и спокойно говорит, Аиша, поистине Аллах, Бог Господь, он любит доброту, мягкость, рифка. Причем во всем. А Аиша воскликнула, разве ты не слышал сказанное ими? Да, то есть они же тебе пожелали смерти. То есть надо было как на это среагировать. Пророк, алейхиссалату, сказал, я произнес свой ответ, ва алейкум. Но опять же, здесь не в смысле, что и вам умереть, вот такие вы гады, там еще что-то. Вот, и вам такого же. Нет, ва алейкум. Здесь нужно понимать, что это сказал пророк, что это сказал человек, который полностью контролирует свои эмоции, свое поведение, свое отношение. В данном случае он сказал просто ва алейкум. В данном случае. Возможно, где-то сказал ва алейкум ассалям, где-то ва рахматуллах, где-то ва баракатуху там и так далее. Разные ситуации, разные обстоятельства. Достоверный хадис. Иттаку даават аль-мазлум ва ин кана кафира фа иннаха лейса дунаха хиджаба. То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит: страшитесь молитвы, мольбы притесненного. Поясняю здесь. Старайтесь никого не притеснять, не ущемляйте прав других, не посягайте на их честь или имущество. То есть, ну, не надо. Мазлюм. То есть старайтесь никого не обидеть. Страшитесь молитвы, мольбы притесненного. То есть что он скажет, ваш адрес. Уайнкяна кафера в хадисе говорится, даже если он безбожник. Даже если он безбожник. То есть не притесняйте его, не обижайте. Пояснение здесь идет. Нет разницы, какого вероисповедания, каких взглядов или какой национальности тот, кого вы притеснили, на чье имущество или честь посягнули. Здесь пояснение в сноске, оно большое. Сами потом, если что, почитайте. Далее идет. Фаиннаха лейса дунаха хиджаб. То есть между ним, да, этим притесненным, на честь, там, достоинство его посягнули или имущество, между ним и Всевышним дуна хиджаб, то есть нет преграды хиджаба, нет преграды. Пояснение, то есть его молитва будет услышана и принята, потому притеснившему, сделавшему это преднамеренно, Божьего возмездия не избежать. Это такой очень важный хадис, много можно его пояснять в жизнях. Часто мы видим, да, вот здесь люди так и говорят, вот где же Бог, тут несправедливость, а там несправедливость. Справедливость, она везде в той или иной степени есть, она удивительна, она просто поразительна. И даже, я там в подробностях не знаю, но как раз мама прислала ролик супруге, и за ужином как раз один из детей, ну, все знают то, что, ну, по поводу музыки уже и писал, и объяснял, и так далее. Это все понятно. То есть занятие музыкой для детей очень мощно развивает их мозг. Очень мощно. То есть это все известно, особенно вот этот пальцы и так далее. И там ролик про живого реального ребенка, который родился с очень каким-то тяжелым диагнозом. Мозг его не работает, и постепенно он парализуем. То есть парализуется одна часть, вторая, третья. Потихонечку он все теряет, все затухает. Причем у него какой-то аутоиммунный еще какая-то там, организм не вырабатывает это, организм не вырабатывает то, там всяких проблем. И отец, интересно, просто там по мелочам изучив что-то по нейробиологии, понимая, что мозг – это развитие определенных навыков, и у ребенка даже когда он начинал, ни один из… один, то есть он руку вот так мог нажимать на клавиши и все, пальцы не слушались. И отец, интересно тоже, он сам, отец родом из Кисловодска, и он в свое время, его родители были, по-моему, репрессированы или еще что-то, тоже там упоминается. То есть он рос без родителей. И он женился на женщине, у которой вот этот ребенок был 4 месяцев. То есть это даже не его родной ребенок, в конце ролика говорится. Но этот отец, они очень бедная семья, но этот отец столько в него вложил. И там в конце показывают как раз один из моих младших, который тоже музыкой занимается. Просто ребенок сейчас, он выступает на разных международных чего-то, то есть мозг настолько совершенная вещь, совершенная. То есть отец за счет физических нагрузок, за счет просто работы, постоянной работы, и мозг включился. Мозг там, может даже чуть-чуть было в мозге нормально, естественно, еще не разрушено. Все это активизировалось. Он там с точки зрения количества ударов по клавишам за секунду, по-моему, там чуть ли не самый там рекордсмен в мире. Он очень быстро нажимает, просто там самые сложные произведения с огромным оркестром играет. Парень, которому дали диагноз, то, что он вообще, он просто умрет. Весь. То есть он весь атрофирован, у него ни мышцы, ни то, ни другое, ничего не работало. И это к чему? Часто люди говорят о том, где Божья милость. При этом ничего не делают, чтобы она проявилась. Когда ты делаешь что-то, она проявляется в самых неожиданных формах, но только по результату кропотливого труда. И порой это и месяцы, и годы, а где-то и десятилетия. Человек появляет, получает такую божественную милость в итоге и вообще в процессе, что это всех поражает. Люди думают, о, что-то такое. В каждом это есть.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.